Как бы быть, да? Спасибо за вопрос. Значит, уважаемые коллеги, лечение инфекций, передаваемых половым путем, если нет на то, так сказать, ну, острой ситуации какой-то, да, кроме грибковой инфекции, мы начинаем вводить химиопрепараты после 14 недель беременности, как только закончится органогенез и начнется плацентация. У меня есть лекция по фармакотерапии беременных, и там все эти аспекты освещаются. Значит, вы должны четко убедиться, что произошло. До 12, до 16 недель делают такие исследования, как кордоцинтез, проверяют. И четко уточнить. И поставить вопрос перед женщиной, что могут быть вот пороки развития. Если женщина отказывается наблюдать ультразвуковыми методами, и до 16 недель можно там повторять вот кордоцинтез, амниоцинтез, подключать терапию, отказывается, но проводить терапию. Но если явно выявляются пороки развития, здесь уже нужно говорить женщине, рассказать ей о том, что у вас плод больной, что он может родиться глухим, может вот у него гидроцефалия. Ведь это порок развития плода. Я понимаю, что запрещено, но аномальный плод, и ничего из этого, лечить-то это невозможно, эту гидроцефалию, эти кальцификаты, которые при токсоплазмозе, например, возникают. Тут вопрос очень сложный. Надо беседовать с женщиной, с семьей беседовать и говорить о тех последствиях, которые будут вот в этой семье, потому что ведь больной ребенок, это же очень тяжело это все видеть, лечить и так далее.
Сейчас сначала мы прокомментируем эту ситуацию еще. Во-первых, я хотела бы сказать, обратить ваше внимание на то, что если женщина, вот для нас с вами это тоже очень важный момент, женщина, которая готовится стать матерью, она должна пройти обследование. Конечно. Конечно. И поэтому выявление инфекций, выявление хронической инфекции, выявление грибковой инфекции, любого какого-то лежащего заболевания урогенитального тракта, да и любого другого органа, да, конечно, должно быть проведено обязательно лечение этой женщины. Должна быть обязательно проведена с ней беседы по ее исключению возможных вредных влияний, и не только даже ее собственного курения, а и курения в семье, и влияние других членов семьи на состояние здоровья беременности, создание благоприятной психологической обстановки и исключение возможных вот инфекционных факторов. И девочек, мы сейчас говорим, что в 13 лет девочки должны быть вакцинированы от краснухи для того, чтобы предупредить даже возможный риск возникновения этой инфекции у беременной, чтобы она не стояла перед этим действительно страшным вопросом выбора возможного, что ей делать. В этой ситуации, когда врачи говорят одно, внутреннее ее убеждение, душевное убеждение, стремление иметь ребенка говорит ей другое, это очень непростой вопрос. А если мы попадаем с вами в другую ситуацию, когда у нас с вами, например, девушки из асоциальной какой-то группы или ненаблюдающейся, или вот из такой современной безалаберной молодежи, которая не наблюдается, ведь мы привыкли, нам кажется, что все дети наши домашние, все они под контролем, всех мы наблюдаем, но вы сами прекрасно знаете, что это далеко не так. Что существует подростковая психология, и человек, выходящий в мир впервые, так сказать, любовь встречающий, и выходящий замуж, и впервые, так сказать, имеющий какие-то контакты с противоположным полом, все это нередко находится вне нашего поля зрения, и мы не можем на это... И тогда беременная женщина приходит к нам только тогда, когда у нее уже срок... Наверное, 8, 10, 12 недель. И тогда даже нечего говорить вот об этом сроке. Действительно, когда у Татьяны Анатольевны прекрасно есть лекция о возможных негативных влияниях лекарственных препаратов на ранних сроках беременности. Ведь ничто не безразлично. Поэтому получается, что мы с вами, первая наша задача, это, конечно, до беременности, вести женщину, готовить ее в первую очередь к этой беременности. А уже если это случилось, и она забеременела и пришла, тогда уже лечить ее совершенно адекватно на тех сроках, на которых положено. Машка.
Ну, мое выступление как бы будет несколько, может быть, сбивчиво, потому что очень трудно сформулировать, как это должно выглядеть, понятно для всех. Но мать, которая вынашивает плод и стоит перед выбором, значит, врачи ей говорят, ваш ребенок будет больным, и поэтому, конечно, зачем вам такая жизнь мучиться с больным ребенком, вы можете прервать беременность. Получается, врачи ее толкают на то, чтобы мать стала убийцей своего, пускай больного ребенка. И эта проблема настолько глобальная, вы толкаете человека на то, что, в принципе, он будет потом болеть, потому что весь организм направлен, чтобы он родил. Пускай больного ребенка, пускай там виновата мать. Но, вы знаете, недаром на Руси были убогие. Вот такой больной ребеночек, который при матери, он и сердце матери смягчал. Он, может быть, и грехов таких не делал. И неизвестно, конечно, это не радость, что ребенок больной, но советовать убить больного ребенка врач не имеет права никакого, понимаете? Вот тут та трагедия, которая, слава Богу, о которой мы сейчас можем говорить. Потому что раньше медицина воспринимала человека, я имею в виду советский период, как просто биологический мешок, и что хочешь, то и экспериментируй. На самом деле, уже зачатый маленький ребеночек в чреве матери, он имеет бессмертную душу, все, уже существо определилось как входящая вечность. И поэтому вот этот момент, конечно, вот в медицине как-то очень серьезно к нему надо отнестись. Я думаю, что, так сказать, ученые люди должны говорить об этом на хорошем своем языке. Мы, как православные люди, должны предостеречь от того, что вы действительно толкаете человека на такую трагедию, поскольку те, кто сделали аборты, им вход в храм запрещен. Вы понимаете, что это такое? Их отлучали от причастия, некоторых на всю жизнь, кого-то на 10 лет. Это канон церкви. Теперь, поскольку это стало всеобщее явление, то приходят женщины в храм, их просто спрашивают, вы делали аборт? Да, я делала. И батюшка вычитывает специальную молитву, которая как бы снимает с нее проклятие, как с убийцы. И вот это надо врачам, вот многие понимают, что наша, простите, нация, народ теряется, деградирует, в них развиваются в молодежи непредсказуемые мотивы поведения только потому, что он рождается из утробы, которая уже видела убийство. И все клеточки этой матери пропитаны уже кровью и страданием того, пускай больного существа, в конце концов, но все-таки существа, которые по сущности живое. Вот. И поэтому вот тут особые усилия надо объединить. И новое понимание вот этой темы, новое понимание человека, как существа, так сказать, не просто биологического, но и существа, сочетающегося две природы, входящего в вечность. И второй вопрос, который бы мне хотелось проговорить, вот это о предохранении. Вы меня простите, что я, так сказать, поднимаю эту тему, но поскольку врач прочитала, я как православный человек могу сказать, что это большой грех. И если человек болен, у него там какие-то инфекции, он не может общаться со своим мужем, значит, он должен понимать, что такое предохранение. Вот к нам приходит, я объясняю следующим образом. Поймите, это обман вашей природы, который разрушит вашу психику и, в конце концов, разрушит вашу телесную природу. Потому что организм настраивается на одно – а вы его обманываете. Это как все равно, что перед нами поставили стол, вот, все, можно съесть. У нас, значит, слюнки пошли, а нам сказали, все, прости, обед окончен. Ну и кому от этого радость? То есть это очень серьезный вопрос. И, возможно, вот хорошо бы вот профессорам именно с точки зрения науки подготовить, какое разрушение для организма происходит в человеке, если он соглашается вот на такие действия. То есть вот на исповеди это обозначается просто как грех. Значит, а врач, который хочет всецелого здоровья своему пациенту, то есть чтобы он и душой радовался, и телом был здоров. Вот в сущности, что хочет врач. Он должен предусматривать и мотивы душевной жизни. Значит, если душа человека будет страдать, потому что это грех онанизма называется, а за него вот первые строки Библии ангел убил, как бы лишил жизни Анана за действие, которое он опорочил свою природу и природу женщины. Вот. То поэтому вот я думаю, что как раз вот в нашем таком близком и хорошем содружестве должны появиться статьи, которые помогли бы женщинам, которые привыкли рационально вникать и оправдывать свои действия, мотивы действий. Такие статьи, которые бы помогли женщине или мужчине увидеть, что это не то действие, не будет он счастлив через то, что вот пытается сохранить себя от какого-то микроба, а разрушает себя капитально просто по всем планам. У меня вот такие размышления, вот я думаю, может, кто-то из врачей как-то поддержит и подскажет, что было бы весьма радостно.
Скажите, пожалуйста, можно внести такое предложение о том, чтобы прежде чем люди приходят в ЗАГС, чтобы они прежде чем их зарегистрировали, обследовались полностью, и чтобы были все анализы, что они здоровы, он здоров, она здорова, чтобы они могли начать свою семейную жизнь в полном здравии и уже не бояться, что у них потомство будет некачественное. Можно такое внести? А? Вот подумайте об этом. Ну, подумайте.
Пожалуйста. Уважаемые коллеги, здесь, конечно, очень много вопросов возникает вот в связи с этой темой. Это все понятно, потому что мы хотим и потомство хорошее иметь для нашего общества, для семьи, да, для государства и так далее. Раньше были такие, проводились экспериментальные исследования в работах аспирантов. У меня, например, была аспирантка, которая в ЗАГСе находилась. И перед тем, как пара была зарегистрирована, эту пару отправляли там к ней в комнату, и проводилось обследование гинекологическое, и мазки там брались, и все такое прочее. Но это только экспериментальные исследования. Конечно, наверное, это нужно выносить такой высокий уровень. Может быть, в Думу, там законы какие-то. Но заражение людей... Вот да, партнера, партнерши, например, и так далее, это является преступлением. Преступлением. Вы по телевидению видели, как где-то на Дальнем Востоке одна женщина в военных, несколько человек, это преступление, за это, в общем-то, это карается законом и так далее. Преступление.
Вы знаете, мне кажется, что все должно быть на своем месте. ЗАГС на своем месте, больница на своем месте, храм на своем месте. И когда мы будем вовремя ходить в нужную дверь, все будет хорошо. Правильно?
Спасибо. Нет, а можно еще сказать, да? Вот это я уже. Мне кажется, что в школах надо вести, во всех школах обучение, не только вот при церквях, а при храмах, а в школах, вот как раньше это было. И люди, которые работают в церкви, они должны приходить на помощь вот нам, врачам. То есть нужно души людей лечить, нравственное воспитание. Вот где истоки. А что бы мы ни делали, иногда это сложно бывает.
У нас в Колумбии вот по школам ходят о вреде аборта, такие замечательные фильмы. И Игорь Тарасов, вот я в 8-й школе ходила несколько раз, в нашем училище, вот здесь, у нас есть общество «Жизнь» в Москве, и вот с этим обществом мы связаны, и там проводится вот это по школам. Я не хочу сказать, что во всех. В технику мы приезжали из Москвы, докладывали, все рассказывали, понимаете? И многие просто не знают всего, что мы им рассказываем о жизни. О том, что и как происходит, они говорят, надо, а мы этого не знаем. Понимаете, о вреде всего, о вреде аборта, у них замечательные есть фильмы. Замечательные. Это общество жизни. Есть, пожалуйста.
Я как раз представляю именно этот центр медико-просветительский «Жизнь», о котором вы только что сказали. Я, в общем-то, хотела говорить именно о том, что сегодня сказала матушка Ксения, здесь именно о духовной стороне этого вопроса, потому что я работаю в женских консультациях с женщинами, которые идут на аборт. И я убедилась на собственном опыте, что несмотря на то, какие бы мы ошибки ни делали, врачебные, как бы мы были там, допустим, профессионально не очень хорошо в чем-то подготовлены, Тем не менее, женщины очень верят врачам, очень верят. И чаще всего, когда они приходят, я им задаю вопрос: вам что-нибудь рассказали об аборте? Независимо от того, какой возраст женщины, в каком возрасте она пришла, 16 ей лет, 37, 46. Практически женщины ничего не знают об аборте, об медицинском аспекте. То есть не техника проведения аборта, а последствия аборта как таковые. И вот когда им начинаешь рассказывать, они раскрывают широко глаза. Врач вам об этом что-нибудь сказала? Нет, ничего врач не говорила. Ведь медицинские последствия аборта бывают гораздо тяжелее для женщины и для ее семьи, чем рождение даже больного ребенка. Который, если и родится больным, он иногда может становиться духовным центром всей семьи. У меня даже есть пример такого ребенка. Вот мы с мужем крестили такую больную девочку, когда разобщенная семья настолько сплотилась вокруг этого ребенка, все стали в храм ходить, примирились все, свекровь, невестка, зятья, все-все-все. Такой мир, любовь. В семье невозможное. Просто все сплотились вокруг этого ребенка. Таких примеров огромное множество. Поэтому я вас просто очень прошу, обязательно освещайте этот вопрос. Говорите о том, какие последствия для женщины имеет аборт, вплоть до того, что может быть смертельный исход. Женщины об этом абсолютно ничего не знают. И направляйте, пожалуйста, к нам их, потому что мы находимся в каждой женской консультации нашего города, всегда есть наши представители, и мы работаем с этими женщинами. И вот сегодня прекрасно доктор-профессор в своей лекции назвала ребенка, находящегося в утробе матери, внутриутробным пациентом. Такое чудесное выражение. Чем же этот пациент отличается от того, чем тот, вот, который родился и заразился, допустим, на более поздних сроках беременности и родился больной? Или у него врожденные уродства, или какие-то аномалии в развитии, даже не, по неизвестным нам причинам. Такой ребенок рождается, мы же его не убиваем. Мы его обязаны как врачи лечить, и мы это делаем успешно, неуспешно, но мы пытаемся сделать все, чтобы этого ребенка спасти и облегчить его участь. То же самое и этот ребенок. Перинатологи, это что, сейчас секрет, что существуют врачи, специальность особая, перинатология. То есть врачи, которые занимаются лечением детей внутриутробно. Энцефалограмму снимают уже таким детям. Лечат и медикаментами, и всяческими способами, только для того, чтобы этого ребенка вылечить, сохранить ему жизнь. Поэтому я считаю, что в наших силах делать хотя бы то малое, несмотря на то, что решение все равно остается за женщиной. Мы просто обязаны, мы не имеем права говорить о том, что влечет за собой аборт для самой женщины и для ее семьи впоследствии. И вообще, именно для здоровья ее и для духовного здоровья тоже обязательно. Все, спасибо за внимание.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я тоже являюсь сотрудником медико-просветительского центра «Жизнь». Полностью наш центр называется «Медико-просветительский Центр защиты детства и материнства, жизнь». Вы знаете, вот матушка Ксения сказала, что нужно входить в нужную дверь вовремя. И вот Людмила Борисовна, она больше работает с женщинами. Я больше работаю с детьми. И вот вы знаете, в настоящий момент демографическая ситуация в нашей стране такова, что мы должны бороться за каждую жизнь. За жизнь каждого ребенка. Я сейчас вам расскажу о ситуации, которая возникла буквально недавно уже в наше время, современное, когда перед коллегами, акушерами-гинекологами, выступил знаменитый французский акушер-гинеколог Жером Лежен. И он предложил вот такую ситуацию, как врач-гинеколог современный решит вот такую ситуацию. В семье мать заражена туберкулезом, отец болен сифилисом. В этой семье родилось уже четверо детей. Первый ребенок родился мертвым, второй ребенок родился с врожденной слепотой в результате сифилиса врожденного. Третий ребенок родился глухим, и четвертый родился с врожденным туберкулезом. В настоящее время мать беременна пятым ребенком. Вот, уважаемые коллеги-акушеры, как вы эту ситуацию в данный момент разрешите? Как вы думаете, современные гинекологи что ответили? Все однозначно, единогласно высказались за прерывание этой беременности. Но дело в том, что эта реальная семья существовала в XIX веке, когда отношение к абортам было однозначное. Это смертный грех. Поэтому эта мать родила этого ребенка. Именно в этой семье и этим ребенком был Людвиг ван Бетховен. Вот при современном количестве абортов представьте себе, сколько гениев убивается в современной России. Сколько детей вычеркивается из жизни путем прерывания беременности. От того, что они имеют какие-то врожденные уродства, какие-то врожденные болезни. Вы знаете, в нашей практике встретился такой случай, когда пара молодая, предупрежденная врачами о том, что ребенок у них созревает у мамы в животике без ручек и без ножек, то есть с врожденным абсолютным уродством. Естественно, все врачи настаивали на прерывании беременности, но дело в том, что молодые были верующими людьми. И они родили этого ребеночка, который умер на третий день после рождения. Но понимаете, его успели крестить, и этот ребенок ушел в вечность с просвещенной Божьей истиной. То есть эта душа бессмертная, она ушла в мир света, а не в тот мир, где оказываются дети, которые вычеркиваются из жизни вот прерыванием. Поэтому, если вот у вас попадется такая женщина, которая решает для себя этот вопрос, помогите ей. Потому что с молитвой православный врач может намного больше, чем просто высокопрофессиональный добросовестный доктор. В этом наше отличие от неверующих людей. То есть нам Господь дает гораздо больше возможностей и своих не оставляет. Спасибо за внимание.
Я хочу просто продолжить выступление матушки и последующих тоже товарищей. В общем, я хочу сказать не об абортах, а уже о рожденных детях, которые родились с рожденными уродствами. Я сама доктор. И мне очень больно, когда наши коллеги предлагают матерям бросить этих детей. И эти дети, которые лишены здоровья, лишены счастья, они остаются без матери, без отца. И это очень страшно и очень больно. И нам очень тяжело бывает смотреть на этих детишек, которые тянут свои ручонки, а иногда их и не бывает, как вот говорили, и ножки. И вот у нас была одна девочка, такая хорошая девочка. У нее не было ножек. Их прооперировали, потому что там амниотические перетяжки были. Бабушка настояла, чтобы родители отказались от ребенка. А дедушка сказал: я своего внука никуда и никогда не брошу. Вот понимаете, вот это очень страшно и очень больно. И только один дедушка из всей семьи приходил и навещал этого ребенка. Хотя ребенок вполне нормальный. У него голова нормально работала. Она развивалась совершенно нормально. Но ребенок был без матери. Если бы она развивалась в семье, она бы была нормальной девочкой. Сделали бы ей протезы. Она бы бегала, прыгала, как настоящие нормальные детишки. Вы знаете, я прошу всех, чтобы никогда не говорили, что нужно бросить, отказаться от этого ребенка. Хоть как, ведь, матушка, ведь вы подтвердите, что Господь прощает грехи многих родителей, которые воспитывают таких больных детей. В общем, вот такая у меня.
Можно я еще добавлю? Дело в том, что вот у нас недавно приезжала финская семья, и жена работала в каком-то учреждении, где, видимо, воспитывали детишек вот с разными такими аномалиями. И вот она говорит, что в Финляндии, а я думаю, вся заграница, вот Европа, они очень бережно относятся к таким детям. Очень бережно. В Финляндии, говорит, никто из детей здоровых никогда не скажет на больного ребенка обидное слово. Никто. То есть там настолько это выработано как культура поведения по отношению к этим детям. У нас, конечно, совсем все по-другому. И я знаю вот одну семью искусствоведов. У них родился ребенок с аутичностью, да? правильно? Вот. И они жили здесь какое-то время. Потом она поняла, что она не сможет здесь его ни воспитать, ни образовать. И она уехала в Германию ради ребенка. Так вот, что получилось в результате? Сейчас этот Дима является художником чуть не мирового уровня. Потому что он пишет такие картины, замечательные, детские, светлые, какие-то удивительные. Было уже множество выставок, и, по сути, он является одним из источников существования этой семьи. Вот, собственно говоря, как Европа относится к тем детям, которые... Поэтому нам тоже надо как-то этот вопрос, может быть, решать совместно с государством, Бог даст. Но вот это маленькое впечатление, и по этому вопросу, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, вообще совершенно замечательная сегодня у нас получилась встреча. Потому что не просто какую-то медицинскую информацию мы с вами обсуждаем, а обсуждаем те этические проблемы. Собственная цель, я думаю, нашего общества и заключается в том, чтобы на основании тех медицинских вопросов, которые перед нами стоят, мы обсуждали с вами и вопросы этики. Я, кстати, хочу сказать, что... Вот в нашей газете, как раз в этом выпуске, здесь мы, во-первых, конечно, хочу обратить ваше внимание на то, что наш патриарх Алексей II сказал о том, что нам всем необходимо следовать примерам подвигов благочестия и милосердия, оставленных нам святыми подвижниками земли российской. И все, что вот сейчас мы говорим, это... Все заложено, это корни наши. И мы должны, конечно, питаться этими истоками того, что было заложено. А наша матушка Ксения тоже обратила наше внимание на то, что миропонимание современной медицины опирается сегодня на совершенно несоприкасаемые друг с другом религиозные и атеистические мировоззрения. И вот то, что мы сегодня говорим, много очень можно было бы здесь сейчас обсуждать проблем. И касающихся вот совершенно правильно и детей, и социального сиротства. Это вообще просто, я потрясена тоже все время, когда мы видим наших бомжующих детей. И то, что вот и монастырь много очень делает для того, чтобы этих детей собирать. И то, что мы должны, как медики, совершенно очевидно, работать с родителями, чтобы они не бросали своих детей. К сожалению, не только больных, но и здоровых детей оставляют женщины в родильных домах. Уходят просто. И только потому, я думаю, что совершенно вы правы, что мы не говорим с ними, не обсуждаем вред аборта. Не говорим, вот как мы в прошлый раз говорили о ВИЧ-инфекции, какие перспективы, какие проблемы. Уже никто не говорит, что женщина с ВИЧ-инфекцией должна прерывать беременность. Она может родить здорового ребенка, но нужно объяснять это все. Нужно не забывать, не постесняться и не пожалеть нескольких минут своего времени для того, чтобы поговорить с этой женщиной, объяснить ей. И очень здорово, что, я думаю, Татьяна Анатольевна сейчас в своих лекциях, я думаю, для нее эта информация, которую вот сейчас она с ней столкнулась, тоже будет важна. Она в своих лекциях, она очень много ездит по стране, с акушером-гинекологами все встречается. И теперь, я думаю, первое, о чем она будет говорить акушерам-гинекологам, что не забывайте говорить о вреде аборта. Не только там показания, противопоказания, а вот вопросы этические, которые вы сегодня поднимали. А наши хронические больные, с которыми мы сталкиваемся, сколько, когда я смотрю на родителей, которые привозят к нам детей с ревматоидными артритами, ребенок родился здоровым. Вот не пришлось ему, он, слава Богу, прошел и беременность, и рождение, и первые годы своей жизни. Потом он заболевает бронхиальной астмой, ревматоидным артритом, у него имеются болезни почек. Да множество мы знаем различных заболеваний. И родители преданно и трепетно возят своих детей, лечат, помогают им, как-то мы взаимодействуем все время с ними. Государство, конечно, должно тоже участвовать в этой проблеме. Но это очень серьезный вопрос, который вот и милосердие. И владыка Ювеналий об этом говорит, о том, что здесь милосердие наше, взаимопонимание, спонсорство, какое-то вот единство нашего общества российского, которое всегда отличалось высоким душевным теплотой и пониманием. Спасибо.
Дорогие друзья, Дело в том, что нам удается даже больше, чем, например, в других отраслях. Вот сейчас много делается в взаимодействии церкви и образования. Им тоже очень трудно, потому что нет методических новых пособий. Ну вот человек произошел не от обезьяны, а откуда, а что, а где взять материалы. Вот. И по сути тем, что у нас происходят такие лекции, у нас есть возможность создать совершенно новую как бы науку, что ли, ну какой-то маленький свой вклад внести в то, как мы о своем миропонимании можем говорить и действовать в научном мире. Потому что каждому дана высокая ответственность. Тем более тому, кто дает советы другому или лечит человека. Мы будем отвечать за каждое свое слово. Мы тоже не хотим болеть, не хотим страдать. Поэтому мы должны быть очень точны в том, как мы живем и как мы действуем. И если мы поймем, что, собственно, Бог создал человека, и как человек должен жить, чтобы он был счастлив. Он же не просто одно тело. В нем есть душа, и поэтому, значит, должно быть какое-то согласование этих двух природ. И поэтому вот это именно познание христианской антропологии является для нас задачей. Если мы будем знать исходные данные, то есть истоки, что такое человек, мы будем как бы правильно ориентироваться в любой научной деятельности. И поэтому, дай Бог, я очень сердечно благодарю Наталью Анатольевну. Мы ее очень любим. Вот, спасибо ей большое. Спасибо вам. Вот. Спасибо за лекцию. Спасибо, Господи, сердечно благодарим вас. Спасибо. Вот. И спасибо всем вам. И дай Бог, чтобы вот эти семена дали свои всходы, а мы готовы вместе с вами сотрудничать. Вот. И всех вас приглашаем на вкусный чай. Спасибо, Господи.